Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, если вы слышите эту веселую позывную, значит, мы в прямом эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня у меня в гостях замечательная семья Екатерина и Сергей Балмасовы. Они приемные родители, эксперты Альянса России без сирот, и сегодня все прожекторы направлены именно на них. Мы услышим их историю, как же они стали приемными родителями. Было это просто или легко? Ну, если вообще можно говорить в таких категориях, какие были сомнения, преодоления, о чем они мечтают сейчас, не хотят ли они кого-то вернуть назад? Честно, вот об этом мы будем говорить с ними сегодня. Дорогие, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы рады еще раз быть в этой уютной студии.
Слушай, я тоже очень рада, потому что мы часто встречались, пересекались, в эфирах вы у нас тоже были как эксперты, но вот почему-то мы так и не дошли именно до вашей личной истории, она опять же периодически всплывала, но сегодня я очень рада, что это время полностью эфирное будет посвящено именно вам. Дорогие наши друзья, вы нам также пишите обязательно комментарии, какие-то вопросы. Возможно, вы думаете о том, чтобы стать приемным родителем. Может быть, сейчас даже проходите школу приемных родителей. А может быть, вы еще никогда об этом не думали, но все равно зашли в наш эфир посмотреть, что здесь будет интересного. Оставайтесь, пожалуйста, оставайтесь. Хочу поздравить всех с Адвентом, который мы встречаем. Опять же, если кто-то встречает из нашей аудитории, кто-то, может быть, сейчас в периоде рождественского поста, но так или иначе, многие из нас ждут Рождество. А это чудо, а это встреча с Богом, а это про любовь. Поэтому и в нашем эфире мы сегодня так или иначе будем этой темы касаться. Пусть в этом Адвенте действительно что-то произойдет чудесное и в вашей жизни, и, возможно, в жизни какого-то ребенка. Ну что, начинаем. И, конечно, один из первых вопросов, который мне хотелось бы вам задать, потому что не помню, задавала я его вам или нету, до того, как вы стали приемными родителями, вообще вот вы как-то думали об этой теме? Вот вы, например, встречали, возможно, где-то детей-сирот. Вот какие они вызывали у вас эмоции, ощущения? Или, может быть, в вашем окружении были приемные родители? Как это вообще внутри вас откликалось? Я вот вспоминаю свое прошлое в детстве. У нас здесь тоже в городе был детский дом. И вот мы сразу видели, когда выходит целая череда одинаково одетых детей, ну вот… Это из детского дома. И ощущение какого-то внутреннего напряга сразу. Вот хочется закрыться, и думаешь, ну, не то, что там что-то плохое про них, но думаешь, ну, непонятно вообще, что там, как там, какая-то чужая среда. У вас вот какие мысли были, когда вы как-то видели детей-сирот или приемных родителей?
Давайте я начну, наверное. Очень похожие чувства, вот о которых ты сейчас сказала, когда со стороны смотришь и… В общем-то, всплывают какие-то вот стандартные клише, которые в обществе есть. У нас мы жили не так далеко тоже от детского дома из одного, и вот примерно в таком разрезе говорили, это батерские. То есть там те, кто на улицах вел себя хуже всех, или в школе, вот, говорили, это батерские, и как-то мы немножко дистанцировались, просто не понимая, наверное. Вот. Но это такая моя еще юность, может быть, уже такая взрослая жизнь, я вообще не думал про это. И единственный, наверное, случай, когда мы сталкивались с неблагополучными семьи, уже в нашей совместной семейной жизни, был один случай, когда мы покупали квартиру себе, и там была семья, которая неблагополучная. И вот мы с риэлтором пришли ее смотреть, квартиру, и мы увидели, что дети лежат на матрасах, на полу, было очень грязно, было так, ну, все побито. И к одной девочке мы ездили в детский дом для того, чтобы воспитатель или тогда директор детского дома дала согласие на размен там, вот этих квартир. То есть, ну, это было такое соприкосновение со социальной вот этой стороной жизни. Ну, конечно, ну, тогда ничего глубокого, тогда ничего не думалось. Я просто понимал, что это очень неблагополучная семья, это алкоголизм, это страдающие дети. Вот. Но на этом все закончилось. У меня такой опыт.
Ну, Сергей в наших разговорах с ним не раз упоминал, что он хотел бы когда-нибудь в будущем детей из, ну, вот, приемной, да, принять. Но у меня эта тема, я еще раз повторюсь, у меня эта тема всегда обходила стороной. Когда-то в детстве, когда вот ты стала говорить, у меня вот всколыхнулись воспоминания, что мы на фотографиях стояли рядом с детьми, которые были одинаково подстрижены все. И мальчики, и девочки носили там вот, ну, 2 сантиметра стрижку. И да, их называли детдомовскими. Для меня это почему-то само вот это название отложилось, а какие-то с ними ассоциации, ну, ну никаких не было. То есть это было не близко мне. Ну, то есть какая-то помощь детям или как-то... Это тоже было для меня неплохо и нехорошо. Просто я никогда не касалась этой темы. Вот. А потом уже, когда мы ходили...
Да-да-да, договори, Катя.
Ну, вот в детскую поликлинику, когда мы уже ходили, когда у нас только Машенька появилась, я вот уже видела, чем все-таки отличаются детки и кто такие детки, которых приносят без очереди какой-нибудь мужчина в белом халате. Вот это, конечно, невозможно не заметить.
Знаешь, просто сейчас заговорила опять вот про эти стрижки, и я вспомнила вот эту одинаковую одежду и вспоминаю уже свой другой опыт. Когда я пришла в детский дом и предложила проект такой совместный, куда входили ребята из детских домов и из обычных семей, мы занимались там театральным мастерством, сценречью, ставили спектакли. Мне интересно было поработать с этой средой, посмотреть. И вот тогда уже приняли закон о том, что у каждого будет своя одежда, и, понятно, их уже не стригли всех там под одно, волос в волос, волос в волос. И вот я помню, как ощущала вот уже от этого определенную свободу, потому что даже каждый человек, который в своей одежде, он уже индивидуален, и уже снимается вот этот градус напряжения, что это выходит, знаешь, вот какое-то сообщество непонятное в каком-то закрытом месте наподобие зоны, сразу уже начинается снижение вот этой ограды, и хочется увидеть в этом просто людей. Это очень интересный был опыт. Но вот смотрите, как же получилось, что... Все-таки вы стали об этом думать. Я так понимаю, первый Сергей, как уже Катя сказала, вот тебе хотелось, чтобы в семье были приемные дети. Как это щелкнуло, откуда к тебе это пришло?
Ну, во-первых, изначально вообще откуда мысли появились, это мы в браке уже были 10 лет. Вот. И мы по физическим показаниям, по медицинским, мы не можем иметь детей своих. То есть мы там пробовали, пытались, чего только там не было. Вот. Но в какой-то момент мне стало спокойно от мысли о том, что, может быть, мы усыновим ребенка. Вот. Но это было для себя. Это было для того, чтобы ощущать вот эту полноту семьи. Вот. И я как-то с легкостью эту мысль принял. Вот. И для меня это казалось таким вполне нормальным, естественным делом. То есть я так с позитивной точки зрения об этом начал думать. Вот. А Катюшка за себя вот сама скажет, наверное.
Ну да, Сергей сказал, что мы физически свои проблемы решали, а потом обращались к врачам и прошли много операций. Я сама около 8 перенесла операции. И только тогда я уже стала прям к Господу обратилась. Думаю, Господи, вот меня муж хочет принять, а у меня этого внутри нет. Ну вот, пожалуйста, тогда расположи мое сердце так, чтобы я хотя бы стала думать в эту сторону. И вот я где-то примерно вот около года я молилась, и ну, пришли такие мысли, а почему бы и нет? Ну, хотя бы попробовать. Ну, попробовать идти что-то делать, собирать информацию. И я помню, что мы перед тем, как, конечно, мы смотрели там базу, мы читали какие-то случаи в интернете, но самое, что, наверное, практичное, что мы сделали, это мы, в нашей церкви была семья, которые взяли, ну, родители, которые взяли приемных детей, и ни одного, и мы пригласили их к себе в гости, и так произошло такое вот... Чисто практическое соприкосновение. Вот детки, вот как они себя ведут, вот послушать родителей, плюсы и минусы, все вот как есть, без приукрас. И это очень хорошо нас двинуло вперед в процессе понимания, как же это будет вот на практике.
Как ты победила вот эту историю про то, что ты не можешь иметь кровных детей?
Как я это переживала, они сну, они сбыточные мечты, что это должно произойти.
Да.
Но для меня это было тяжелейшим. Ну, это шок, наверное, когда ты слышишь такой приговор от врачей. А потом, знаешь, есть такой, по-моему, 112-й псалом, написано, что Господь вводит в дом неплодную, вводит в дом матери, радующуюся о детях. Вот это залегло в мое сердце просто таким отпечатком. И как-то потом было очень спокойно. То есть мне, если до этого можно сидеть и ну, вот, погружаться, что это все, там, жизнь кончилась, там, эко это не наш был как-то, мы согласились с Сережей, поговорили, но вот эко не наш был просто путь, он нам не близок. Вот, и просто потом, значит, Господь открыл очень спокойно мысли, которые не отвергались, которые не принимались, а просто вот дальше надо было туда что-то делать. Собирать информацию, услышать, где есть школа приемных родителей, там, и дальше двигаться.
Вот когда произошла такая встреча у вас с приемной семьей, вы посмотрели на то, что проходит внутри. Ну, конечно, нельзя понять всю эту кухню, пока ты сам не станешь приемным родителем, но все-таки вот какое-то соприкосновение, оно произошло. Вот что больше всего вызвало, ну, некое отторжение такое, или, может быть, включило стоп-сигнал, было такое?
Вот, кстати, о кухне, буквально кухня. Когда мы пригласили, там было четверо детей, по-моему, да? Я поняла, что такое кормить четверых детей плюс двоих взрослых, плюс... Мы приготовили, по-моему, или один, или два противня этих ножек куриных, курицы. И я, вот это выпало. Это, вот до сих пор у меня такое было, как, сколько надо иметь сил у мамы, чтобы готовить каждый день, приготовить, поставить на стол и все смели.
Сметается.
Вот это как женщине, да, я запомнила. Вот. А в каких-то именно проявлениях детей я присматривалась, я смотрела, как они там подходят к маме, что говорят, как слушаются ли. Вот у меня не помню. Вот видишь, у меня про кухню больше отложилось, чем про какое-то взаимодействие с детьми.
Ну да, тебя это особенно впечатлило. Сережа, а у тебя были вот какие-то внутренние такие... Ну, такие стоп-сигналы.
Я бы сказал так, что нет, никаких стоп-сигналов у меня не было. У меня скорее было такое более практичный взгляд. Я увидел на, в принципе, процесс приема детей. То есть история наших друзей, она такая непростая, как и любая другая история. И они взяли несколько братьев, сестер. И там вплоть до того, что одна девочка так с ними не смогла быть вместе там, по медицинским показаниям. То есть это очень непростая история. Это еще про то, что они были, часть из них уже достаточно взрослые детки, там или 8, или 9 лет, я не помню. И это уже были травмированные дети. И мы, когда мы это все слушали, конечно, я понимал, что это такой опыт очень-очень непростой. Но мы-то сами, мы понимали, что чем старше, тем сложнее. Вот. И мы, когда уже потом пошли в органы опеки и попечительства с нашими всеми заявлениями, вот, мы просили малыша. То есть нам естественным образом нам хотелось пройти вот это вот время воспитания, когда он маленький. Вот. То есть мы заявление подавали, если я помню, от 0 до 3 мы хотели тогда ребенка, писали такое заявление. И школы приемных родителей тогда еще не было. Точнее, они уже были, но они не были обязательны. Вот, поэтому ну, нас не смутили наши друзья, они нас, наоборот, скорее воодушевили, да. Потому что в целом, жить ну как можно, в целом, да. Вот если бы мне не сказали, что это прям вот сильно приемные дети, я бы и не задал этот вопрос, почему они где-то не похожи или как-то у нас не было каких-то вот вопросов по их поведению. То есть я не увидел чего-то, что могло бы как-то вот отторгнуть. Наоборот, я увидел, что дети живут в семье, и мне это понравилось, потому что я вижу, что они стали лучше, наверное, чем то, как они рассказывали, было раньше.
Катя, а были какие-то опасения, что ну вот сейчас вы возьмете, допустим, ребенка, и что-то не срастется, вот не сможешь полюбить, не сможешь Принять, да. И что тогда делать? Ну, потому что, конечно, ребенок это не игрушка, и вы это прекрасно понимаете, как взрослые. Были такие страхи?
Были, только сначала они были теоретические. А все, что теоретическое, оно останется неживым, пока оно не пройдет в практику. Поэтому даже если такие мысли есть, я думаю, что, ну вот, да, такие мысли были, но это нас не остановило, и меня конкретно. Это не остановило.
Вот что помогло не остановиться? Потому что многих как раз останавливает. Люди боятся делать следующий шаг, потому что, а что тогда? Это уже как ящик Пандоры. Вот если понимать, да, нас... не люблю, что делать?
У нас, в нашем случае у нас не то, что не с чем было сравнивать. Может быть, те люди боятся, знаешь, я слышала такие истории, когда мама, например, уже имея, да, и папа, имея уже...
Ну да, скромно, да.
Они думают, вот я слышала, что, а вот, как мы вдруг не полюбим, а если мы своего как бы наказываем, а вдруг мы приемного ребенка не сможем наказать, а как тогда... Ну вот видишь, у нас не было детей до этого, поэтому, может быть, это как-то было поспокойнее. А с другой стороны, ну... И знаешь что, я даже с Сергеем делилась. Вот смотри, мы с Сергеем тоже были не, абсолютно не из одной семьи и не кровные. Ну, как бы сказать, мы же любим друг друга. Ну, то есть мы, любовь, она появляется даже не по статусу того, кровный, не кровный. А, то есть любовь проявляется в процессе жизни общей и взаимодействия. Вот, наверное, мне... было не страшно, потому что мне, ну, не то, что хотелось проверить, а я понимаю, что все это пока, ну, пока не проверено, это все надуманные страхи. То есть они, это больше тревожность. То есть это нету на самом деле уже ребенка, и ты его не любишь, нету. Есть просто тревожность какая-то повышенная, но ты идешь дальше. Вот я не знаю, что мне помогло. Здесь я как-то понятно объяснила.
Я бы, наверное, добавил, что просто говорить в общем о детях очень сложно. Мы не сможем сформулировать некую вот такую общую картину, потому что очень-очень разная сама история адаптации ребенка в семье. И вот если говорить о маленьких детках, да, вот она с роддома, да, там уже есть этот травматичный опыт и так далее. Но когда ребенок маленький, вот у нас двое таких получается, которые практически с роддома, это Мишенька и Маша. Вот с ними, в принципе, вот таких каких-то не полюблю, чего-то такого, это вот вся мимимишность, это, они хорошенькие, они, как только ты вот его увидел, или даже тебе в опеке показали фотографию, все, твое сердце уже с этим ребенком, и я не думаю, что здесь могут быть какие-то сильно большие проблемы. Да, когда они подрастают потом, становятся подростками, это другая история, но это ровно та же история, что и в обычной семье с кровными детьми. Другой совершенно случай, это когда уже входит ребенок, которого есть свой жизненный опыт, которого есть определенные манеры поведения, и насколько родитель готов к этому, насколько... Вот здесь уже очень важно школы приемных родителей, дополнительное образование, помощь специалистов. То есть вот, ну, в нашей семье было и то, и то, и еще были более тяжелые случаи с подростком, с 15-летним, когда мы девочку взяли. То есть я бы сказал так, что если говорить о маленьких детях, вот этот риск не полюбить, ну, я его вообще не вижу.
Ну, я хотела еще добавить, вот, ну, у мужчины своя точка зрения, как бы свой взгляд, да, у женщины своя. То есть если мы берем маленького ребенка, он 100% 24/7 будет с мамой. И вот помимо того, что нужно будет, если это первый ребенок, нужно будет привыкать к какому-то графику, который вы выберете для себя, да, с семьей. А второе, все равно есть некий у кого-то дольше, у кого-то меньше. Вот у меня был процесс адаптации к ребенку, какой бы он миленький не был, как бы его там не пеленали, это он был. Вот я не знаю, как у кровных это случается или нет. Бывает, что случается, я слышала это. Вот, но у меня он был, но у меня был не такой заметный, но в себе я это замечала. Себе я это замечала, но это буквально было мимолетно. А с девушкой, с которой я разговаривала, наша близкая подруга, они взяли тоже второго малыша, и тогда вот, ну, у них как-то тоже это быстро произошло, и с малышом они познакомились, и он уже оказался в семье, и она мне писала, ну, Катя, я ничего не чувствую, то есть я его кормлю, я его заворачиваю, вот только он появился, как бы его надо любить, а у меня нету никаких к нему чувств, что делать. Я прям, она прям, ну, такую, вот видно, что ее это очень колбасит. Вот, и она, и я ей сказала, Дай себе время и разреши себе не чувствовать. Просто заботься. Ты поймешь и поверишь через какой-то момент, что ты будешь искать ему одежку и приглаживать его, и ждать его, когда из садика забирать. И прошло совсем немного времени, она говорит: «Катя, как ты мне помогла? Я в нем души не чаю». Вот все прошло, вот этот процесс, который адаптации, он прошел, и это проверено.
В общем, сроднились, да, на это нужно время. А вот эта история про запахи, про прикосновения, когда мама тоже жалуется, тяжело переносить запах другого ребенка. Она говорит: прям не могу, вот отторжение на физическом уровне. Или тяжело, когда ребенок касается как-то или что-то делает и просто выносит родителя от этого. Она говорит: я все понимаю головой. Но я же ну, взрослый человек, но я ничего не могу с собой сделать. Меня просто от него вот волной отталкивает. У тебя было такое?
Было,
с
да.
С кем-то?
Ну, конечно, было. Было. Если... Это, наверное, история, вот если лично меня спрашивать, эта история уже более про старших детей была. Было, когда ты берешь трехлетнего или девятилетнего ребенка. И не всегда из семьи благополучной, не всегда было. И это где-то проходит, а с кем-то и не всегда проходит. Вот у меня, ну, я помню это, ощущаю, что было. Но когда говорят, что вот такое сроднение и уже принятие происходит, когда как раз вот это чувство брезгливости уходит. Когда ты можешь там за ним что-то в тарелочке подъесть, да, или допить его кружку. Вот когда это уходит, прям вот такой, ну, плюс такой. Вот. Но я не скажу, что это прям ушло со старшими детьми совсем-совсем. Но там своя причина. Там причина не потому, что ты принимаешь его там или это чужое, а потому что, например, там проблемы с гигиеной есть. Но это реально, это не про приемных или про неприемных, это про чистоту, гигиену и все. Так что мне хочется снизить, если у кого-то есть там градус. Если про адаптацию, если про принятие, про то, что это чужое, еще это одно. А если это спокойно про гигиену, так ты и своему скажешь, что там давай, родной, зубы чистить, там и носки менять. Ну, это же жизнь.
Слушай, я тебя очень хорошо понимаю. И вот здесь, мне кажется, тоже индивидуальность имеет значение, потому что вот у меня, например, родная семья, но я не люблю, когда у меня лазят по тарелкам или что-то из одной ложки, кружки. Ну, правда, вот у меня люди намного проще мои семейные. Я в этом плане такой особенный товарищ. Ну, не люблю я это, что же. Они это знают и снисходят ко мне. Слушай, давай мы попробуем сейчас разобраться вот и помочь нашим слушателям, зрителям так, в хронологии немножко вашей семейной. У вас сколько детей приемных?
У нас первая появилась Машенька. В возрасте... Сейчас у нас... Ну, мы были родителями пяти детей, да, приемных. Да, первая появилась Машенька. Да, да, Машенька. В возрасте... Мы ее увидели в 21 день, ей было в семье, она после процедур всех документальных появилась в 3 месяца. Вторым появился Саша, в 3 года мы его забрали. Третьим и четвертым появилась сначала Женя, 9-летняя, и через пару месяцев Миша, тоже новорожденный, в 3 месяца. И потом у нас последней появилась 15-летняя Лена.
15-летняя Лена. То есть мы понимаем, вы хотели малышей, вы как бы с этого и начали, действительно взяли маленьких через какое-то время. Вот сколько прошло времени, когда в вашей семье Лена появилась? То есть у вас вообще дети появлялись вот в таком временном интервале?
Это ко мне лучше, да. Значит, Машенька у нас появилась в 2011 году. Вот, новорожденная. Вот, Лену мы приняли в семью в конце 2016 года. То есть это был достаточно короткий срок. То есть, вот я помню, за 5 лет у нас появилось 5 детей.
Вот. То есть, ну, практически каждый год вы брали еще ребенка.
Ну, нет, не совсем не так, там были перерывы побольше. У нас Маша, после нее прошло, наверное, два года, и появился Саша через два года. Мы почувствовали, что, в принципе, мы нормально, хорошо, и мы хотим еще. Но там не то, что мы хотим еще. Кстати, вот все-таки сразу скажу об этом, что Маша, вот я сказал, мы брали себе в семью. А вот Саша и все остальные, это уже было такому по откровению, когда мы соприкоснулись, в принципе, с этой темой, и вот это отношение, о котором вы спрашивали вначале, оно очень сильно поменялось. Не, это было не про Машу, это было не из-за нее, хотя частично и через этот процесс устройства в семью самой Машеньки мы увидели вот эту всю систему, где дети находятся, как они живут и так далее. Поэтому Саша через 2 года это уже, скажем так, это больше по откровению, потому что мы хотели кому-то еще помочь. То есть это уже другая немножко была мотивация. Вот. А еще через, наверное, еще через 3 года, еще через 2 года у нас сразу 2 появилось, потому что мы сказали, в нашей лодке поместится 4. И нам вот предложили Женю 9 лет и Мишу новорожденного. Вот. И в 2016 году, это получается еще где-то через 1,5 года, появилась Лена. Но Лена – это у нас немножко отдельный вообще случай, потому что на тот момент, ну, для меня лично была очень важна и актуальна эта проблематика подростков в детских домах и вообще проблематика того, как воспитываются дети в семьях. И наши маленькие дети, ну, мы с ними хорошо справлялись, у нас такая, в принципе, хорошая очень была атмосфера, ну, почти. Вот, то есть, как бы, ну, и я понимал, что вот эти подростки, о которых так много говорят, и я хотел верить, я и сейчас верю, что можно на любом этапе помочь ребенку, сироте. Вопрос как? И вот Лена, которая пришла, она стала, мы не усыновляли Лену, всех остальных мы усыновили. Лена, она, у нее как бы приемная была наша дочка, ну и сейчас она есть, вот сейчас приедет, кстати, через 2 часа будем общаться. Вот, Лена помогла нам, наверное, мы ей помогли тем, что стали вот такой семьей на 3 года для нее, полноценной семьей, где она была с нами, где она что-то чему-то училась, где-то бунтовала, и как это у всех, ну, вот такой подросток, уже самостоятельный человек во многом. Вот, и Лена помогла нам, наверное, понять, как вообще можно помогать этой категории. Здесь мотивация вообще была такая, у меня немножко даже странная, что я готов был стать приемным родителем, но я понимал, что этот ребенок, он не вольется в семью, он не прилепится, он не станет ее такой полноценной, как мы делали с другими детьми, как мы хотели. Вот. Но так оно и получилось. Но мы очень довольны тем вот, и опытом с Леной, который сейчас идет. То есть это другое, но это все равно очень такое, ну, классное, я думаю, что и для нее, и для нас.
Ну, вы предвосхитили мой вопрос по поводу того, что вы начали с одного ребенка и что-то вы размахнулись. Решили расширить свой диапазон, взяли 5 детей, и так все это происходило за 5 лет, 5 детей, хотя, говорите, были разные периоды, но вы ответили уже, да, это был другой взгляд на приемное родительство, это были откровения, что это необходимо в жизни других детей, и вы можете это дать. Ну, вернемся к истории именно вашего приемного родительства, ваших детей. Вот с чем, опять же, вот эти дети из системы, у них у каждого своя история, свой опыт. Ну, если не брать совсем малышей, прям вот которых вы забрали, да. Но 9 лет – это уже все-таки 9 лет жизни. Ну, не говоря уже о 15. Вот что вы считаете для себя самым сложным в общении, в такой, в интеграции в семью ребенка, который пережил вот какие-то тяжелые жизненные ситуации. Ну, вот для вас лично, потому что мы же понимаем, что все это очень индивидуально. Вы, как родители, со своим индивидуальным подходом, видением, там другая семья, может, другому как-то поступала бы. Но что именно было тяжело для вас? Вот тяжелее всего.
Сейчас я скажу. Вот ты говоришь, что маленькие дети, это, ну, так, не очень тяжело. Для меня это был трешак. Трешак, даже когда ты заходишь к трехлетнему малышу в детский дом, а он тебя не видит насквозь, просто вот, знаешь, сквозь тебя. Сергея он видит, мужчину, потому что там одни женщины практически, и мужчина представляет хоть какой-то интерес. А к тебе
ценность,
он идет.
Ценность, да.
Ну вот что-то такое неведомое, которое можно потрогать, там, голос другой. Вот. А к тебе он практически не идет. А если идет, то появляется в зоне, ну как в поле его зрения другой человек, там другая женщина, и он сразу там, тебя нет, и все. Вот это меня задевало. Думаю, как так, Боже, как я возьму его, он же не видит меня, не любит меня. Вот это меня становило как родителя, как взрослого. То есть я за счет этого мой мозг быстро адаптировался, что там оставляем всякие, ну, какие-то розовые, ну, не то что мечты, а какие-то теоретические знания, погружаемся вот, вот в реальность, когда ребенок тебя не воспринимает, когда одинаково, что ты мама, что ты там, не знаю, тетя, вот ты тетя просто, которую можно, да, которую ты сегодня видишь.
Сейчас уже нет. Ну, я просто
вспоминаю. Я говорю про тот момент, когда мы только что встретились с трехлетним ребенком. Это не подросток, это не 9 лет, это трехлетний ребенок. Просто у него нету вот этой вот модели и значимого единственного взрослого, когда он прилепился. И я почему это все освещаю? Потому что, чтобы не было ожидания, что ребенок побежит к вам, обнимет и скажет: «Как долго я тебя ждал, теперь ты мой любимый». Нет, такого может не быть, как не было в нашей семье. Поэтому морально нужно быть к этому готовым. Сереженька это меня узнал только тогда, когда пошел с Сашей нашу в поликлинику и пришел потом вот такой красный и говорит: он оставил мою руку и пошел к другому дяде. Я говорю: поздравляю с боевым крещением. Дошло. Вот. Но все это совместным житием преодолевается. И опять же, дети приходят в систему ненадолго бывает, и не из детского дома, вернее, ну как бы к вам домой. Потому что наша Женя, она пришла не из детского дома. Она жила почти все 9 лет, она жила в семье. Сначала 4 года в своей кровной семье, потом в семье своего, ну, папы с другой семьи. То есть она и месяца не пробыла в детском доме. Но те травмы, которые она получила в семье, будучи там, ну, не, как сказать, недолюбленной, прямо сказать. Вот она была одета, она была накормлена, она вывозили ее за границу несколько раз в год, но она была недолюблена. Поэтому всем вот этим букетом того, что накопилось от отверженности, она так густо и резко погрузилась к нам. И вот тогда был тоже тяжелый период в нашей жизни. Вам слово.
Что самое тяжелое? Ну, мне было легче всегда, чем Катеньке, потому что мужчинам, ну, я думаю, что в общем, если сказать, вот эта ответственность за детей на практическом уровне, начиная от маленьких и так дальше, она все-таки, мы такие люди бываем идейные, нам все проще, а женский взгляд, он более прагматичный. И вот начиная от того, как и когда, во сколько его кормить, просыпаться, убирать, поликлиники, детсады, это все, вот, ну, не то чтобы совсем все, но основная часть на все-таки вот на жене была. И у меня трудности, вот я не помню таких ярко выраженных трудностей, но могу, наверное, сказать то, что Сашка, когда мы его забирали, он был у нас с переломанной ногой сильно, было сломано у него бедро в 3 года. Он какое-то несколько месяцев уже провел в коляске, ну не в коляске, он в стульчике сидел, и были дополнительные операции, что-то переделали. В общем, он не ходил. Он был такой спортсмен, накачанный, как крабик, ползал по дому с прямой ногой, потом мы с ним вложились еще операцию делать. Ну, такая история. Мне, наверное, было тяжело просто смотреть на вот этого пацана, который еще не говорил. Он в 3 года говорил отдельные звуки. Он так говорил: «А, э». Вот, и потому что, когда физически он не двигается, откат в развитии произошел. Вот это мне было тяжело, смотреть, как он начинает ходить, как он начинает вот это первые слова свои как-то снова. Как Машенька, которая его чуть-чуть помладше, но она гораздо развитие
опережала.
Это было тяжело видеть. Было тяжело наблюдать историю, ну, как Женя попала к нам. В 9 лет ее просто привезли в Центр социальной помощи, ЦПД. Причем это, в чем как бы вот у меня до сих пор в голове как-то не срастается, это тяжелая история с точки зрения того, что Женя не была в какой-то асоциальной семье. Это состоятельные люди, это, ну, то есть нельзя ничего сказать о них плохого, но вот они так решили, что они уехали за границу, а Женю, вот дочку папы, они решили оставить в России. И они просто ее привезли с сумочками в ЦПД, и все, в опеке написали все заявления и согласия. Вот это, конечно, ну, было тяжело именно вот как-то понять, а как так вообще, ну, не знаю, до сих пор не понимаю. С самой Женей, ну вот Катя сказала частично, сформированный характер. Я не скажу, что он у нее какой-то сильно плохой, но он уже свой, он уже есть. И я почувствовал, что мне бывает сложно быть достаточно гибким для того, чтобы вот это принятие и покрытие. Еще тяжело, и до сих пор тяжело, но ведь все равно родители, наверное, представляют некую хорошую картину, как все развивается, как все получается, как такое все успешное. Вот. А когда в жизни ты видишь, что что-то не получается, что, может быть, твои ожидания как бы мимо кассы. И вот здесь мне было какие-то моменты просто сложно это принять, но сейчас уже с этим окей. То есть я радуюсь вообще, не то чтобы совсем пофигизм, но я понимаю, что есть вот жизнь настоящая, есть то, что мы можем делать, есть те вещи, которые пока что сложно. То есть все равно сохранять оптимистичный настрой. Вот в какой-то момент у меня это включилось, вот такой был сложный, что я увидел, что очень сложно там с одним ребенком или с другим, вот, и ты не знаешь порой, что делать. Но тем не менее, вот этот вот весь позитивный эффект, он дает как-то силы понимать, что это все ну, нужно и классно.
Вот мне сейчас созрела мысль, что мы разговариваем о приемном родительстве, но согласитесь, все те же самые вопросы, порой принятия, порой воспитания, порой подросткового периода, они все случаются и в обычных, ну, в кровных семьях. Поэтому да, чего-то конечно. Там, конечно, есть какие-то очень трешовые ну, истории, и почему это. Но опять же, про нас, родители, если не детей брать, а именно про нас, то мы воспитываем в себе, мы растем вместе с ними, и мы как бы становимся где-то гибкими, где-то проявляется наш такой ну, твердолобость какая-то. То есть мы растем, мы не в процессе того, что мы сидим такие эксперты, знаем, как делать. Мы такие же родители, которые находятся в процессе воспитания детей, которые помогают расти нам самим.
Сколько времени прошло, когда Женя, она приняла вас как своих родителей?
Я скажу так, сколько времени прошло, когда она назвала нас мамой и папой? Она нас называла тетей и дядей. Мы прям сели. У нас так получилось ну, каким-то чудным образом, что мы ее взяли, и мы смогли в этот же месяц поехать всей семьей отдохнуть за границей. И тогда мы ей сказали, Женя, прям помню, поговорили, думаю, надо, сказали, Женя, ты можешь называть нас теперь мамой и папой. Она такая, нет, вы для меня тетя и дядя. И с этого вечера она стала называть нас мамой и папой. То есть какое-то что-то такое опустилось, эта граница, и она могла. Но принять нас как маму и папу, я думаю, здесь нельзя сказать, когда это произошло, в какую дату. Это и до сих пор, может быть, какой-то процесс, ну, как сказать... Вот мы общаемся со своими друзьями, у которых кровные дети, и они говорят, сейчас подростковый период, и начинается жесть. Подростковая жесть вот эта, вот, когда столкновение взглядов у родителей и детей. Поэтому как мама и папа мы ей ну, как бы открылись, как мама и папа. А вот само вот, ну, родительство — это же не просто название. Мама, папа, ребенок. Родительство — это же можно жить все вместе и не быть ни мамой и папой, ни, ну, не быть родными, да? А можно вот проходить эти все сложные периоды, нас разносит в этих ссорах каких-то, но все равно примагнитиваться вот этими какими-то невидимыми связями, которые нас в течение всей жизни завязывают, да? Вот.
Ну, я думаю, что это процесс. Да. Когда идет процесс принятия, особенно у детей, которые уже понимают, которые помнят, которые знают, что у них есть своя история. То есть мы не можем... То есть мама и папа, для меня тоже такой термин. Вот сегодня я твой папа, я стал твоим папой, вот, когда тебе было 9 лет. У тебя есть еще папа, который, ну, который воспитывал тебя 4 года. Который... У тебя есть еще мама.
Мама уже нету. Мама, если ты нас не рожала, то кто нас родил?
Ну, это маленькие так спрашивают.
Вот, то есть, а другие-то помнят, да, вообще?
Нет, у нас немножко в семье проще, допустим, для Жени, почему ей стало легко, наверное, мы ей говорили сразу в открытую о том, что, допустим, ты видишь, вот Саша, вот Маша, угу. Это дети, которых мы также приняли, как и тебя. То есть вот это вот не то, что я какая-то особенная, что да, вот мы в нашей семье все такие, поэтому, может быть, и детям от этого легче.
А процесс... как она относится к своим кровным родителям?
Очень
вы
сложный вопрос.
Вы говорите о них иногда.
Знаешь, очень редко и очень мало пока. Этот вопрос был актуальным в определенный момент времени. Мы очень с этим осторожно. То есть, ну, мы, с одной стороны, мы как бы открыты. Я знаю, что этот интерес есть. И мы, насколько вот тогда было нужно, мы этот интерес как бы удовлетворяли. Мы разговаривали, я показывал Жене все ее фотографии, допустим, которые она в детстве. Там очень разные фотографии. Самое раннее детство – это когда она там на какой-то разбитой площадке во дворе с сахариками, немытым лицом, и вот видно, что где-то есть взрослый, который пьет пиво, и вот ребенок сам по себе. Вот. А следующие фотографии – это где она за границей в красивых платьях, в шикарных нарядах, там дворцы, там прям вот ну, хорошие, очень красивые фотки. То есть, ну, частично без оценок, без каких-то вот таких серьезных погружений, вот работы у нас такой не было, но я думаю, что нужно до этого дозреть. То есть я понимаю, что это нужно и ей самой, и нам тоже в какой-то мере. Поэтому вот с ней у нас этот вопрос, он приоткрыт, но он не закончен. То есть я думаю, что еще будут у нас общения, когда вот придет понимание. Что касается других детей...
А мы... я пока на этой, ага. пока на этой хочу остановиться, Сереж. Угу. Она спрашивала вас, почему они меня оставили? У нее вот эта тема, она, как она с ней справляется, обида, вам вопрос, почему они меня оставили, почему я в вашей семье? Ну, может быть, как-то по-другому, конечно, как ребенок, как она может задавать.
Я думаю, такой вопрос есть. На него есть ответ, который она получила, когда это произошло. Ей сказали, что тебя укачивают в машине, мы уезжаем в другую страну жить, а тебя с собой взять не можем. Такое объяснение было, но понятно, что оно... не удовлетворяет объяснение. Я думаю, что там был конфликт с женой ее папы. Вот. И там было еще двое кровных детей в новой семье. Это мои предположения. Но, безусловно, для самой Жени, чтобы вот в этом всем до конца разобраться, нужно еще работать. И в этом тоже мы видим ну, часть своей ответственности. Мы это понимаем. И здесь, возможно, даже нужны будут эти люди, профессионалы, кто поможет это сделать. Вот. И... Ну, то есть у меня нет сейчас какой-то завершенной картины этого. Вопрос у нее, я уверен, что он есть.
Но она напрямую вам его не задавала, что почему вот они меня оставили, и что вам пришлось бы в данном случае на это отвечать? Вот что бы вы сказали?
Вот абсолютно прямого такого вопроса не было. Были вопросы косвенные, где она пыталась... что-то узнать, какую-то информацию. Даже в большей степени, наверное, про маму, которая вот она... Мама умерла, к сожалению, вот она вела такой образ жизни. То есть она больше про маму расспрашивала. Про папу она помнит. Эту семью она хорошо помнит, она знает. Вот. Я думаю, что ну, вот такого прямого вопроса и разговора у нас не было. Но у нас было вокруг много такой, наверное, может быть, это подготовительное такое, информационное, чтобы она ну, видела, что от нее ничто не скрывает.
Вот. А если бы она задала такой вопрос, что бы вы ответили?
Ну, я максимально бы старался сделать так, чтобы мой взгляд, который я имею на ее папу, чтобы она его не взяла. Я бы, наверное, если вот лично меня спросить, я бы скорее говорил о том, что мы все люди, о том, что мы делаем ошибки, но это не делает нас абсолютными негодяями. Я бы говорил, наверное, с ней о том, что... Но здесь без Христа никак об этом говорить. Поэтому я бы, наверное, говорил о том, что так произошло. Возможно, были причины, о которых мы можем не знать. И о том, что полный весь вот суд, что в человеке, что человек испытывал, чувствовал, это сделать легко и быстро, просто по фактам. Но истину о том, ну, в каких он был обстоятельствах, что подвигло, какие решения принимал, ну, как бы знает только Бог. А нам Бог заповедовал и прощать, любить, и додумывать в лучшую сторону. Мне лично это тяжело, но теоретически я это знаю. Наверное, я бы с этих позиций говорил, чтобы убрать вот это, вот, знаете, огульное обвинение вот, стопроцентное. То есть я бы сохранил возможность для того, чтобы она могла почувствовать себя как-то лучше, потом ну, где-то, может быть, услышав, может быть, пообщаться или понять. Ну, на самом деле даже вот ответить сейчас мне сложно. То есть об этом нужно... думать. Я бы скорее, наверное, готовился к подобным разговорам, просто вначале уйдя от ответа, может быть, даже так.
Ну да, мне кажется, что впереди еще могут быть такие разговоры, поэтому их не надо бояться, их надо просто внутри себя переговорить и уже понять, что же отвечать. У нас Маша задавала такие вопросы, почему я там оказалась. Но здесь мы не акцентируем вопрос на том, что почему такие нехорошие люди, например, там вот так вот сделали. мы больше пытаемся вложить, что вот как они могли на тот момент, вот то же самое к себе говорим. И когда мы вспоминаем, почему мы такие делали, вот чтобы чувство вины у нас не было, копаемся. Я с собой уже давно решила вопрос. Вот на тот момент, когда-то, я думала именно так, как мыслила в тот момент. И то же самое вот те люди. Вот насколько они могли иметь вот в тот момент там, ресурсы, любви, там, чего-то. Вот они что могли, что сделали. А потом мы больше пытаемся объяснить детям, что мы все рядом с друг другом не просто так оказываемся. И наша семья не просто так, вот я в это верю, образовалась. Поэтому какая радость, что Господь усмотрел именно для нас такие дары в виде вот детей, а им так повезло с родителями. Ну, то есть, чтобы это не было какими-то, ну, вот, клише такими. Не знаю, я молюсь, чтобы Господь дал мудрость, вот конкретно, когда ребенок спрашивает в конкретной ситуации про конкретного родителя и так далее, чтобы Господь давал мудрости и слова именно в той ситуации, чтобы было удовлетворено так, чтобы ребенок понял и не носил себе тяжесть, а я не такой, наверное, от меня избавились, чтобы такого не было.
Тема непростая, и вот специалисты, они обычно советуют действительно так или иначе строить разговор, чтобы трансляция шла «Тебя любят» на базовом уровне. Но на самом деле вот в этом и есть сложность, как транслировать «Тебя любят» и как понять ребенку, что любовь может быть и такой, потому что семья транслирует другое. То есть любовь – это когда мы всегда с тобой, это принятие, это поддержка. Даже если ты не ведешь себя так, как мы хотим, даже если ты не оправдываешь каких-то наших ожиданий, мы тебя любим, потому что ты имеешь на это право. Это такой очень широкий аспект. И вот как объяснить, что тебя оставили, но тебя все равно любят, это, конечно, тяжело. Поэтому мудрости всем приемным родителям и действительно индивидуальности каждому ребенку. Но у нас время вот очень быстро бежит, и хотела задать такой тоже вопрос. Вы уже говорили об этом, что приемная семья, сами дети, они меняют вас, вы меняете их, то есть это идет такое взаимное влияние. Но если говорить о каких-то, может быть, особенно глубинных, таких корневых вещах, вот как считаете, что Бог вам показал, изменил вас именно через приемное родительство? Вот назовите, может быть, два состояния внутри себя, которые кардинально поменялись.
Ну, я думаю, что здесь произошло, ну, в моем случае это как-то вот, ну, чуть ли не в один день. Я это всегда говорю так, что Бог, Он людям открывает каждому свою какую-то человеческую боль, которая... Мы живем вокруг, вот нас много людей. Очень разных людей, очень много людей, которые нуждаются в большей заботе, помощи, и люди, которые страдают. И мой взгляд такой, что вот для нашей семьи, вот мне лично Бог вот прям показал вот именно эту боль детей, которые находятся в детском доме. И вот когда ты эту боль чувствуешь, сопереживаешь, ты становишься способным дать какой-то отклик, абсолютно естественный, что вот какие-то свои силы, ресурсы, понимание направить в эту сторону. Это такая отправная точка, наверное, для служения, для призвания. То есть ты понимаешь, почему. Вот. И, ну, общаюсь уже, я сейчас затрону чуть шире, наверное, в сфере НКО, и я вижу, что в НКО всегда стоит какая-то личностная история в начале пути человека, будь то помощь бездомным животным, либо людям бездомным, либо кому-то еще. Вот. Поэтому для меня это переменилось отношение к этой категории детей. Я стал более чувствительным, более человеком, понимающим, что здесь нужна помощь. И я очень рад, что это только вот эта узкая часть, а не вообще все, что происходит вокруг. Поэтому, наверное, принятие, способность видеть в них людей, которым очень нужны взрослые. Для меня это такая наиболее незащищенная категория людей, а в частности детей. То есть они еще более незащищенные. Вот. Ну а в характере.
У нас одна минутка осталась, да, скажу, наверное, да, Катя, что-то еще сказала.
Ну, я не знаю, надо еще нам еще один эфир нам.
Обязательно, вот. Потому что много.
В общем, в двух словах есть. Тогда скажу так: во мне, что во мне произошло? Это я стала гибче. Я понимаю, что нельзя своим лекалом на другого человека надеться, тем более на ребенка. То есть в отношении с детьми, особенно с подростками, я стала гибче. С другой стороны, я понимаю, что тем людям, которым сейчас страшно, в эту тему нужно идти аккуратно, с Богом абсолютно и продуманно, потому что в те три шаги, когда у меня было, я понимала, что либо у нас семья развалится, либо, ну, страшно. Я не видела вперед ничего. Бог выводит даже из самого темного угла. Это свидетельство то, что мы вместе, мы прошли, дети живут нормально. Вот, поэтому страхов быть непреодолимых не должно.
Всё решается. Думаю, что на этой ноте как раз мы завершим наш сегодняшний разговор. Это давайте считать первая серия. Вот, мы встретимся еще. Да, потому что тем более ты так анонсировала трэш, все, чуть ли не развал семьи, об этом обязательно надо поговорить.
Вот, дорогие,
да, сейчас мы вам желаем хорошего адвента. Спасибо. И, конечно, всегда верьте, что все будет хорошо. Спасибо, и Бог вам
помочь.
Спасибо большое.